Ринсвинд соскользнул в очередную промоину. Везет, как утопленник. Почему солдаты оказались не там, где им положено быть? Где их чувство долга, воинской доблести и все такое прочее? Дно промоины поросло сухой травой и мхом. Ринсвинд стоял неподвижно и слушал голоса двух солдат. Стояла невыносимая духота. Казалось, что гроза, надвигаясь, толкает весь горячий воздух перед собой, и равнина превращается в скороварку. И тут земля под ним неожиданно заскрипела и осела. Над краем овражка показались лица солдат-дезертиров. Снова что-то заскрипело, и дно оврага просело еще на пару дюймов. Ринсвинд боялся дышать. Вдруг дополнительный воздух сделает его тяжелее, и он провалится окончательно. Было кристально ясно, что неуместная двигательная активность, например, прыжки, сильно ухудшит ситуацию. Он очень осторожно посмотрел вниз. Просел сухой мох. Ринсвинд, похоже, стоял на какой-то деревянной конструкции, зарытой в землю. Но земля вокруг балок осыпалась, наводя на мысль, что внизу пустота. Все это в любую секунду может рух. Ринсвинд из последних сил бросился вперед. Земля ушла из-под ног. Теперь он уже не стоял на медленно рушащихся лесах, а висел, зацепившись руками за какую-то другую балку, судя на ощупь, такую же трухлявую, как и первая. И эта балка, возможно, влекомая стадным чувством, начала прогибаться. А потом рывком остановилась. Лица солдат снова исчезли, когда начали оседать стены овражка. Мимо Ринсвинда съезжали обвалы сухой земли и мелких камушков. Он чувствовал, как они барабанят по его сапогам и падают вниз. Он был специалистом по таким вещам и знал, что висит над значительной глубиной. С его точки зрения она была также и высотой. Балка снова затрещала. Ринсвинд понял, что у него два варианта. Он может отпустить балку и упасть вниз, в кромешную темноту, где подстерегают неведомые ужасы. Или он может цепляться до последнего, пока балка не сломается, и тогда уже упасть вниз в кромешную темноту, где подстерегают неведомые ужасы. И тут к его радости возник третий вариант. Носком ботинка Ринсвинд наткнулся на что-то, может, корень или торчащий камень, неважно. Эта штука приняла на себя долю его веса. Как раз такую долю, чтобы установилось шаткое равновесие. Он не то чтобы оказался в безопасности, но и не то чтобы падал. Конечно, это было лишь временное облегчение, но Ринсвинд всегда считал, что и наша жизнь есть не что иное, как цепочка временных облегчений. Бледно-желтая бабочка с причудливыми узорами на крыльях пропорхала по оврагу и уселась на единственное цветное пятно, которым оказалась шляпа Ринсвинда. Деревянная балка слегка прогнулась. «Кыш!» — воскликнул Ринсвинд, стараясь не употреблять более сильные выражения. «Пшла!» Бабочка сложила крылья и стала принимать солнечную ванну. Ринсвинд поджал губы и попытался подуть вверх. Испуганная бабочка вспорхнула. «Ха!» — воскликнул Ринсвинд. И, повинуясь инстинктам, перед лицом угрозы двинула крыльями. Вот так и вот так. Кусты задрожали. Громоздящиеся на небе башни из туч изогнулись, образуя необычные картины. Возникла еще одна туча, размером примерно с сердитый серый воздушный шар. И тут пошел дождь. Не вообще, а конкретно. Конкретно на квадратный фут земли, где сейчас находился Ринсвинд. Еще конкретнее на его шляпу. Очень маленький разряд молнии ужалил Ринсвинда в нос.
«Ага, что у нас тут?»
Из-за поворота овражка появился По Рося. Немножко подумал и продолжал чуть медленнее.
— Голова в дырке, а над ней очень маленькая гроза.
И тут до него дошло, что гроза там или нет, но ничто не мешает ему отрезать торчащему в дырке важные части. Единственной доступной важной частью была голова, но По Рося не имел ничего против. И тут шляпа Ринсвинда намокла и отяжелела. Гнилая балка не выдержала, и он полетел вниз, в кромешную темноту, где подстерегали неведомые ужасы.